конечно, предпочитаю, чтобы меня представляли как доктора, а не Рава, потому что все-таки Рав – это человек со смехой, с серьезным религиозным ешивским образованием и так далее. Мне просто неудобно перед рабаним, у которых я учусь. Но так или иначе, значит, действительно, я историк. Спасибо за представление. И мне хочется поговорить о Хануке, потому что у нас есть некий известный всем рассказ. На самом деле, я, к сожалению, не знаю, насколько вам все известно про Хануку, но я начну с буквально 5 минут о том, что известно про Хануку почти всем, кто не первый и не второй год как-то связан с еврейской культурой. И дальше мы поговорим о каких-то аспектах истории Хануки, именно истории этого праздника. Я даже не буду вдаваться в какие-то там духовные, каббалистические, аллахические, тем более, аспекты. Это рабоним. А мы поговорим про историю, про такие моменты истории праздника Ханука, которые для большинства людей менее знакомы. Извиняюсь, если для кого-то из вас это будет какой-то банальностью. По моему опыту преподавания я знаю, что это далеко не банальность для большинства, поэтому те, для кого это банальность, вы приглашаетесь задавать вопросы о каких-то более глубоких вещах в конце нашего обсуждения, которые вас могут заинтересовать в этой теме. Итак, значит, в чем суть событий Ханука? Ну, скажем коротко, что примерно 2500 лет назад наши предки, евреи, вернулись из Вавилонского плена в страну Израиля, отстроили здесь второй храм, получили свою еврейскую национальную автономию, которая называлась Иудея в составе Персидской империи, жили здесь более или менее по своим законам, во главе со своим первосвященником Коэн Гадоль. Прошло некоторое время, и Персидская империя была завоевана в 4 веке до новой эры Александром Македонским. И Александр Македонский, вот теперь давайте уже начнем смотреть какие-то картинки. Я обычно без картинок не рассказываю, потому что история, она должна быть четко показана в пространстве. Итак, пожалуйста, внимание на карту. Так, карта всем видна? Технический вопрос, который мы должны решить. Все видят то, что я показываю? Окей, ну ладно. Да, отлично. Вот, значит, посмотрите, пожалуйста, вот это то, что здесь обведено черным, это граница державы Александра Македонского в 4 веке. А где здесь, собственно, Израиль? Вот, немножечко увеличим, видите, город Тир. Город Тир – это Южный Ливан. Все, что южнее города Тир до самой границы этой державы – это наша родная Иудея. Но Иудея в те времена была до такой степени экономически и демографически слабо развитой, слабо заселенной и малозначимой провинцией, что ее историки для тех времен даже не обозначают. В этом не было никакой необходимости, ничего в ней такого важного не было. Она потом приобрела гораздо большую значимость. И вот это вот держава Александра Македонского. И Александр Македонский, он был носителем греческой культуры, и он старался эту культуру, насколько возможно, распространить и привить по всей своей державе, потому что был уверен, что греческая культура, она, собственно, самая правильная, самая передовая и так далее. Но обратите внимание, что он же ведь не Александр греческий все-таки, а он Александр Македонский. А почему он Александр Македонский? Потому что, вот, опять же, внимание на карту, у нас тут в левом верхнем углу есть такое красное пятно, которое подписано «Македонское царство» со столицей в городе Пела. Вот оттуда, из этого самого Македонского царства, которое сегодня, правда, является частью Греческой республики, но в те времена это совершенно отдельное царство, отдельный народ. Вот оттуда, собственно, и был родом Александр Македонский. А Греция – это то, что южнее. Вот там, где написано Спарта, Афины, вот это Греция. И, соответственно, Александр Македонский, он греком не был. Но греческая культура, она была настолько интересна, привлекательна. Мы не будем сейчас об этом подробно говорить, в чем была ее привлекательность, но кому интересно, у меня есть канал на YouTube, там у меня была подробная лекция вот именно о привлекательности греческой культуры, в чем был ее вызов, для народов Востока, для евреев в частности. Это привело к тому, что македонцы, они полностью восприняли греческую культуру. То есть они говорили по-гречески, они поклонялись греческим богам, они использовали греческую архитектуру. Ну, у них только военное дело было свое, поэтому они греков смогли завоевать. А вот все остальное у них было греческое. Даже учителем Александра Македонского был греческий философ Аристотель. То есть все серьезно. Греческая культура проникла туда полностью. И дальше Александр Македонский, будучи уверенным, что греческая культура – это верх мирового прогресса, он ее старательно распространял по всей этой территории. А когда он умер, а умер он довольно быстро, в Вавилоне, вот Вавилон, центр его державы, он пытался там сделать свою столицу. Когда он умер, то держава, как вы видите, распалась на государство так называемых диадохов, то есть бывших генералов Александра Македонского, которые провозгласили себе царями, кто-то там царем македонским, кто-то царем египетским, Птолемей, Селевк царем сирийским и так далее. И вот, как вы видите, наша маленькая Иудея, она сначала попала в египетское Птолемейское царство, но через некоторое время ситуация изменилась. И во втором веке, ко второму веку новой эры, когда, собственно, и происходили события Хануки, наша Иудея, посмотрите, здесь уже отмечен Иерусалим. Я не могу рисовать. Ну ладно. Ну, в общем, да, понятно. Ну ладно, обычно я могу рисовать в YouTube. Так, в Zoom. Значит, смотрите, ну вот вы видите, что тут слева снизу есть такое фиолетовое царство Птолемеев. Это Египет. И посмотрите, оно такой очень узкой границей соединяется с большим рыжим пятном, где написано «Царство Селевкидов» или «Сирийское царство». Так вот, это царство Селевкидов, вот именно ему, в конце концов, досталось наша Иудея. И вы посмотрите, если чуть-чуть правее от границы между царством Птолемеев и царством Селевкидов, в сторону Селевкидов, там будет отмечен город Иерусалим. И вот город Иерусалим и все, что вокруг него, это, собственно, и есть Иудея. Соответственно, Иудея находилась на самой границе царства Селевкидов. И царство Селевкидов, и царство Птолемеев, и все остальные царства, так называемые эллинистические царства. Почему эллинистические? Потому что греки, само слово греки, оно же римское, а сами-то они себя называли эллинами, и культуру они свою называли эллинской. И вот распространение этой культуры на Востоке, оно называется эллинизмом, и, соответственно, вот эти вот царства, они поэтому называются эллинскими или эллинистическими, то есть это царства, которые были построены на греческой эллинской культуре, и во главе которых стояла знать преимущественно македонского происхождения, но полностью принявшая греческую культуру, полностью огречившаяся. И вот такой обстановке оказывается тогда Иудея. И когда мы говорим о том, что во втором веке новой эры, пожалуй, карта нам пока больше не понадобится, когда мы говорим, что во втором веке новой эры у нас развернулась война за то, чтобы мы могли изучать и соблюдать свою Тору, за то, чтобы евреи могли жить как евреи, собственно, в честь этого мы и празднуем Хануку. Вот, мы как раз доходим до самых кратких сведений о Хануке. Что произошло? Вот эти вот греки, которые нас окружали, которые правили в Селевкидском сирийском царстве, они пытались подвести под свою культуру все свое население, все народы, которые жили в этой стране, включая евреев. Евреям это не понравилось. Евреи пытались жить по-еврейски, жить по Торе. Им это не давали. Начались всевозможные гонения. Гонения очень жестокие, мы еще об этом поговорим. И в итоге евреи восстали под руководством Хасмонеев, Хашмонаим на иврите, восставшие стали называться Макабим, восставших было очень мало, а греков, которые с ним воевали, было очень много, но в итоге Всевышний совершил чудо, восставшие победили, многие греки оказались разгромлены немногими восставшими, и в итоге восставшие смогли освободить Иудею и Иерусалим, вошли в Иерусалимский храм, осветили его. А освящение храма на иврите называется Ханука Табайт. Даже и сегодня, вот кто здесь может быть присоединившийся, Улим Хадашим, новые репатрианты в Израиле, если вас сегодня пригласят на Ханука Табайт, это новоселье в сегодняшнем иврите. Вот отсюда, собственно, и Ханука. То, что осветили храм заново, и для освящения храма нужно было зажечь главный храмовый светильник, минору, который сегодня изображается на гербе израильском, семисвечник, который стоял в святыне храма, в помещении, называемом Кодеш, и его нужно было зажечь ритуально чистым маслом. Однако, как выяснилось, ритуально чистого масла у нас там было ровно на один день, а чтобы приготовить новую партию, нужно было 8 дней, и в итоге решили, ну, давайте зажжем в первый день это самое ритуально чистое масло, дальше, ну, либо неделю будем зажигать ритуально нечистое, это было возможно по законам для того времени, это в Талмуде обсуждается, либо мы вообще ничего не будем зажигать, но через 8 дней подоспеет новая партия. Дальше случилось ханукальное чудо. То количество масла, которое должно было гореть один день, оно горело 8 дней, и через 8 дней подоспела новая партия, и, глядя на это чудо, евреи поняли, что Всевышний таким образом, нарушая законы природы, показывает им, что он не просто помог им победить в войне, но и освещает их своими чудесами, показывает, что они действительно пошли на святое дело, и поэтому мы сегодня едим пончики на масле, зажигаем свечки каждый день на одну больше в течение 8 дней, вот в течение этого чуда. Ну, я скромно полагаю, что то, что я вам рассказывал в течение последних 5 минут, известно практически всем. Теперь давайте поговорим о некоторых аспектах, которые, может быть, не всем известны. Итак, собственно, с кем... То, на чем я хочу сосредоточиться в сегодняшнем разговоре, это, собственно, с кем мы воевали, в чем заключались чудеса Всевышнего, и, ну и, наверное, да, это и будет главное, то есть с кем мы воевали, за что мы воевали и в чем заключались чудеса Всевышнего. Итак, значит... Когда мы открываем наши источники по поводу Хануки, а где вообще написано по поводу событий Хануки? У нас есть три самых главных исторических источника. Это Талмуд, единственный еврейский традиционный источник по поводу событий Хануки. Он пишет о Хануке примерно 6 веков спустя. Записано в Талмуде что-то о Хануке. Гораздо раньше, примерно 2 века спустя, написал еврейский по происхождению, римский по призванию историк Иосиф Флавий, который урожденным был Йосеф бен Матитьяу Гакоэн, а когда он стал римлянином, стал Иосифом Флавием. Вот у него тоже есть книга «Иудейские древности», там это тоже подробно описано. Ну и самый близкий по времени источник – это 4 книги Маковеев, которые в Танах не вошли, но зато вошли в Библию. Поэтому мы их не знаем в оригинале, на иврите. Они были переведены на греческий, потом переведены на все остальные языки, собственно, на все, на которые была переведена Библия, Ветхий Завет. И, соответственно, мы с ними сегодня можем ознакомиться вполне по-русски. Там тоже записаны все эти события и... То, что там написано, не противоречит нашей традиции. То есть мы, наши мудрецы, не включили эти книги в Танах, потому что Танах – это книги пророческие, а в книгах Маковеев, по всей видимости, пророчество не содержалось, поэтому в Танах их не включили, но никакого спора с ними у наших мудрецов и комментаторов нет. И, соответственно, вот эти основные источники. Так в этих источниках написано, что среди наших противников было две категории граждан. Это Яваним и Митьявним. Как это перевести? Яваним, дословно, на иврите это греки. Ну, или эллины, так скажем, эллинисты. А Митьявним – это дословный перевод «огречившиеся». Так вот, возникает вопрос, а кто это такие греки и кто это такие огречившиеся? Ну, давайте сразу, так сказать, расставим точки над «и». Еще раз маленький взгляд на карту. Давайте вспомним, кто у нас такие греки и с кем мы здесь имели дело. Посмотрите, в левый верхний угол этой карты вы видите розовое пятно — Македония, а ниже нее красное пятно — вот это Греция. И в Греции, как ни банально звучит, живут греки, и тогда греки жили в Греции, не здесь, ни в Сирии, ни в Египте, ни в Ливане, и ни в Иудее. А именно в Греции жили греки в основном. Ну, может быть, какие-то отдельные греки и тут поселились, но в основном греки жили в Греции. И вот наши предки, Хашмонаим, Маккабим, они с греками не воевали. Мало того, что они с греками не воевали, даже более в процессе вот всех этих войн было, как тоже замечают наши источники, посольство организовано туда, в Грецию, от Хашмонаим, и с греками даже был заключен некий такой полуформальный союз. Ну, понятно, что греки нам особо ничем помочь не могли, но если вы посмотрите на карту, наши противники, вот оно, Селевкидское царство, оно соприкасается по границам с греками и с македонянами, и поэтому у греков к Селевкидскому царству тоже было много претензий, и поэтому они с нами, с нашими предками заключили союз. То есть греки, вот греки, которые в Греции, они точно не были нашими противниками, мы с ними не воевали. Тогда возникает вопрос, а кто же такие греки? И вот здесь обратите внимание, что если бы я вам показывал карты не времен восстания Маковеев, не времен Хануки, а карты, скажем, за 300 лет до этого, то вы бы на этой карте увидели очень много разных народов, которые жили на этой территории. Там жили иудеи, самаритяне, остатки кананеев, филистимлян, арамейцев, амунитян и муавитян, идумейцев и так далее, и так далее. В общем, было много разных народов. Теперь, когда мы рассказываем про события Хануки, то получается, что у нас есть две стороны. Есть евреи и есть греки. Возникает вопрос, а вот эти вот все народы, вот они куда делись-то? 200 лет прошло, они что, исчезли, растворились или что? Вот это вот самое интересное, потому что сегодня, скажем, вот кто такой русский? Вот человек ходит с русским паспортом в кармане, он русский. Кто такой француз? С французским паспортом, он француз. И может быть там какой-нибудь африканец, негр из страны Зимбабве, приехал во Францию, получил французский паспорт, он француз. Вот недавно тут был чемпионат мира по футболу, достаточно посмотреть на французскую команду, сразу все понятно. То есть, в принципе, человек не должен иметь французских предков, не должен хорошо говорить по-французски, тем более не должен быть полностью исповедовать французскую культуру и быть примерным французским католиком, чтобы быть французом. Достаточно иметь французский паспорт. Но это достаточно новое явление. А вот если вы посмотрели бы, скажем, 1000 лет назад, и тем более 2 и более 1000 лет назад, кто еврей? Тот, кто живет среди евреев, живет как еврей, по-еврейски, говорит на еврейском языке, поклоняется еврейскому богу и так далее, и так далее. Вот это значит еврей. Кто такой амунитянин? Это тот, кто поклоняется амунитским богам, говорит на своем языке, исповедует свои обычаи, традиции и так далее. То же самое и идумейцы, филистимляне, кананейцы. Вот все эти народы, они определялись неким, то, что сейчас модно говорить в науке, культурным кодом. Вот он их определял. Теперь, когда пришел Александр Македонский, принес эллинистическую культуру, его последователи стали эту эллинистическую культуру внедрять. Она во многих смыслах оказалась действительно достаточно передовой для того времени и для этого региона. И все эти народы, они восприняли в значительной степени греческий язык. Вот сейчас, например, историки, археологи проводят раскопки в этом регионе. И что видят? Города построены по греческому образцу, могилы с греческими надписями, там храмы греческим богам, фрески изображают разные культурные события с спортивные события, театры, комедии, трагедии и так далее. Все это из греческой культуры. Ну и так далее, и так далее. Понятно, что у нас не было массового переселения греков сюда. Никакие греки сюда массово не переселялись. Это местные народы восприняли греческую культуру. И поэтому, если мы зададим вопрос, что вот за эти 2-3 века, которые прошло с того времени, как здесь был целый конгломерат народов на этой территории, до того момента, как оказались евреи против греков во втором веке до новой эры, куда все эти народы делись? Они просто исчезли. А почему они исчезли? Потому что они приняли греческую культуру. Больше не было ни аммонитян, ни муавитян, ни филистимлян, ни кананейцев. Более того, мы о них вообще больше никогда не услышим в истории. Они исчезли навсегда, потому что они стали греками. Не по крови, а именно по культуре. Я вам даже больше того скажу, что эти народы с тех пор, как они исчезли, они отказались от своей культуры. И отказавшись от своей культуры, они дальше принимали каждый раз культуру новых и новых завоевателей. Вот сначала они все стали греками. Потом пройдет несколько веков, и вся эта территория она будет под контролем христианской Византийской империи. Они все станут христианами, греками-христианами. Теперь пройдет после этого еще 2-3 века, и вся эта территория будет завоевана исламским халифатом. Так они все станут арабами-мусульманами. И поэтому вот сейчас просто задумайтесь, те, кто живут в Израиле, или те, кто, например, приезжают в Израиль. Вот вы видите израильских арабов-мусульман. И многие из этих арабов-мусульман могут бить себя в грудь и совершенно честно и с большой гордостью утверждать, что на 1000 лет они знают свою родословную, что у них там все предки, местные жители, все арабы-мусульмане и так далее. И может быть так оно и есть. Я даже не стал бы с ними спорить. Но давайте их спросим, а кем были их предки не 1000 лет назад, а 1500 лет назад? Вот кем они были? Ну ясно, кем они были. Они были греками-христианами, потому что на этой территории все были греками-христианами. Хорошо, а кем они были 2000 лет назад? А 2000 лет назад они были эллинами. Вот теми самыми эллинами, которые воевали с нами в Хануку. Потому что в то время все вот эти вот народы приняли эллинскую культуру, они все были эллинами. А кем они были 2500 лет назад? А 2500 лет назад уже неизвестно, кем они были. Потому что все эти народы, они жили по-разному. Кто-то был амунитянином, кто-то муавитянином, кто-то кананейцем, кто-то арамейцем и так далее, и так далее. То есть вот эти все народы тогда еще сохраняли свою, как говорится, национальную идентичность. А потом вот они все стали греками. И правительства вот этих вот империй, которые я вам на карте показывал, они видели в этом позитивный момент. Потому что они считали, что греческая культура, она самая лучшая, самая передовая. Ну и в конце концов очень хорошо, если во всей стране будет единая культура, единая нация и так далее. И они хотели полностью стереть все вот эти вот культурные границы. Единственный народ, о который они споткнулись, это были мы. Поэтому мы до сих пор существуем. Потому что вот сейчас многие задают вопрос, а, собственно, в чем современное значение Хануки. А это очень просто. Если бы не Ханука, нас бы не было. Потому что если бы в то время мы согласились и мы приняли греческую культуру, то мы бы растворились вот в этом общем море разных народов. И сегодня мы бы все были арабами-мусульманами, так же, как и вот эти вот все другие народы. Ну, может быть, арабами-христианами. Некоторые местные народы, они сохранили свое христианство, теперь они арабы-христиане называются. У нас вон в Хайфе таких много. Елочку ставят на главной улице. Возможно, такой вариант. Но евреями мы скорее всего, не были. Это очень маловероятно. Вот, когда мы говорим, что мы воевали с греками, это вот эти греки. Это не греки из Греции. Это местные народы, которые просто приняли греческую культуру. И, кстати, надо сказать, что наша борьба с ними, она отнюдь не закончилась в Хануку. Мне вот как-то раз попалось тоже у Иосифа Флавия, который лично наблюдал действия римской армии, когда было иудейское восстание. Вот он там рассказывает про разных героев римской армии, которые героически себя проявили в борьбе против наших предков, против евреев. Ну, Иосиф Флавий, он в то время был рабом римлян, ему надо было выслужиться, вот он про их героев рассказывает. И там очень любопытные имена героев, это же не римские имена. Это имена людей, которые относились к местным народам, сирийцы, там другие народы, которые здесь жили. То есть они сначала были греками, они с нами воевали как греки, потом они с нами воевали как римляне, потом они стали устраивать гонения на евреев в качестве христиан. Сейчас вот их потомки иногда тут теракты устраивают в качестве верных сынов Аллаха и так далее. То есть эти народы, которые потеряли свою идентичность, и с тех пор они то одни, то другие, то третьи. В общем, каждый следующий завоеватель, они к нему присоединяются. Но правда, с тех пор, как пришел ислам, этот круговорот, он приостановился. Вот с тех пор они все мусульмане. И, собственно, такая же участь ждала евреев. Но у нас же есть не только греки среди наших противников, у нас есть еще и нетявни, то есть огречившиеся. А кто такие огречившиеся? А это сами евреи. Потому что среди самих евреев тоже было немало сторонников греческой культуры. По той же причине, потому что это передовая культура. Поэтому мы воевали с одной стороны с местными народами, которые приняли греческую культуру. С другой стороны мы воевали со своими же соплеменниками, с евреями, которые тоже с удовольствием приняли греческую культуру. Только разница в чем? Почему наши мудрецы этих называют греками, а этих наших соплеменников называют огречившимися, нетявним? Разница в том, что народы мира, они определяются своим культурным кодом, как я сказал. Но с евреями другая история. Ну вот, например, бурят, чистокровный бурят. Вот он может стать евреем? Может. Проходит гиюр, становится евреем. А может ли еврей стать бурятом? Нет. То есть он может жить как бурят, может жить среди бурятов, может всю жизнь прожить в республике Бурятии и даже быть уверен, что он бурят. Но если он родился евреем, с точки зрения иудаизма, у него нет пути назад. Вот человек родился евреем, он не может перестать быть евреем. Поэтому, если евреи приняли сторону греков и жили как греки, и даже с оружием в руках воевали на стороне греков, как мы их назовем? Мы их не можем назвать греками, они евреи. Поэтому для них придуман отдельный термин – митявним, огречившимся. И вот таких тоже было немало. И значительная часть наших противников, она была как раз именно из таких. Теперь, в чем был спор между теми евреями, которые остались евреями, и теми евреями, которые стали митявним, огречившимся? Спор был очень простой. Этот спор, он не только в Хануку происходил, он происходит на протяжении всей нашей истории. Да, тут уже сразу вопрос в чате появляется, то, что евреи, которые не соблюдают традиции, не принимают миньян и так далее. Знаете, это очень-очень спорный вопрос. Я вам даже могу сказать, что вот если не брать наш Израиль, если взять диаспору, то в диаспоре огромную часть миньянов придется закрыть. То есть там просто не будет набираться 10 человек, если оставлять миньяне только тех, кто соблюдает шаббат как положено. И там все остальное соблюдает как положено. Поэтому то, что такого человека не принимают миньян, это очень длинная отдельная лекция. Но то, что я вам сказал, это остается факт, что еврей не может перестать быть евреем. Если человек родился евреем, что бы он ни делал, он может быть плохим евреем. Он может быть евреем, непринимаемым в миньян. Такое тоже возможно. Но стать не евреем он не может. Вот это самый главный момент. Поэтому мы говорим про огречившихся. И, соответственно, в чем был спор? Спор вечный. Этот спор был и в Египте, и во времена Хануки. И сейчас он продолжается. И в Испании был этот спор, и в Советском Союзе был этот спор. Это вечный спор. Спор об одном и том же. У нас есть праотцы Авраам, Исхак и Яков. Эти праотцы были праведниками. Они, как говорят наши мудрецы, знали и соблюдали всю Тору. Частично в Торе об этом прямым текстом написано, частично мы это знаем из комментариев. Они завещали то же самое делать своим потомкам. Но уже в Египте среди их потомков были разные мнения на эту тему. То есть кто-то держался за заветы праотцов, а кто-то говорил, что это все мракобесие, это какие-то старые отжившие традиции, это все нужно выкинуть на свалку истории. Мы же современные люди. Египетская культура, Это передовая культура всего мира. Строят такие колоссальные статуи, такие колоссальные здания, то, что современные даже ученые не понимают, как они это строили. Так это же передовая культура. И что нам держаться за какие-то там мракобесные традиции прошлых поколений? Какой в этом смысл? Мы современные люди. Давайте жить по-современному. Давайте есть, как египтяне, одеваться, как египтяне. Давайте там... будем приносить жертвы египетским богам. Вот же какие замечательные храмы строят этим египетским богам. И так далее, и так далее. И был большой спор, как там наши комментаторы говорят, что когда евреи выходили из Египта, и евреи и египтяне были идолопоклонниками. То есть, собственно, были поклонники передовой египетской культуры. Теперь то же самое было во времена Вавилонии, то же самое было и в Хануку. И тоже кто-то говорил, что вот питаться нужно кошерно, что жертву приносить только Всевышнему, что субботу надо соблюдать, что обрезание нужно делать. А другие говорили, что все это ерунда, что греческая культура, вот все-таки не могу об этом не сказать, самая главная привлекательность греческой культуры – это культ человека и человеческого тела. И, соответственно, вот посмотрите, все греческие боги, ведь они их как изображают? У любого бога идеальное человеческое тело. Почему бог изображается с человеческим телом? Это же даже и в христианство перешло. Посмотрите, вот там, например, какие-то фрески, особенно эпохи Возрождения, где бог изображен такой седовласым старцем на облаке, который правит со своего облака всем миром. Чем он отличается от Зевса Олимпийского? Да ничем. А почему греки, которые сначала своих богов, потом христианского бога стали изображать вот в таком виде, почему они их с человеческим телом изображали? Очень просто, потому что с точки зрения древних греков ничего совершеннее и прекраснее человеческого тела быть не может. Поэтому Бог должен быть с человеческим телом. И, соответственно, спортивные мероприятия древних греков, всегда спортсмены выступали голышом. Почему? Чтобы все любовались идеальным человеческим телом. А потом греки ставили в свои города, греки и те, кто приняли их культуру, ставили в своих городах статуи либо богам в идеальном человеческом теле, либо атлетам, победившим, победителям соревнований, то же самое, другая версия идеального человеческого тела. Ну, конечно, это было привлекательно. Кому не понравится вот эта вот философия, идеология, которая говорит, что ты прекрасен, ты идеал, ничего нет выше и священнее тебя. И поэтому люди стали вслед за эллинами говорить, что что это за обрезание какое-то, это же просто калечит свое тело. И были такие люди, которые делали себе специальную операцию, чтобы не оставить следов от обрезания, чтобы они могли, чтобы им не стыдно было вместе с греками в баню ходить и там на спортивные мероприятия и так далее, чтобы им не стыдно было за свое неидеальное тело, как они это воспринимали. То же самое греческая философия. Опять же, что это за какая-то Тора, в которую мы обязаны верить? Если человеческое тело идеально, то что тогда мерило истины? Ну, конечно, человеческий разум. Потому что что может быть выше человеческого разума? Тоже было очень привлекательно в греческой культуре, что человеческий разум – это высшее мерило истины, какое только может быть в мире. И, соответственно, тоже, но Тора – это хорошо, а давайте и другую философию тоже поучим, сравним. Может быть, где-то Тора и не совсем права. Мы тут подумаем и решим, что вот здесь Тора может быть права, а вот тут нуждается в доработке, вот здесь мы лучше по Платону будем жить, а не по Торе. А там вот про космос нам, может быть, Птолемей лучше рассказал, ну и так далее, и так далее. То есть тут большой простор для деятельности. И то же самое там, зачем ограничивать себя в пище? Разум вот наш великий разум, он же нам не говорит, что мы должны там, допустим, что-то не есть, там свинину какую-то не есть, в чем проблема-то? Опять же, почему нельзя поклоняться греческим богам? Если вот эти вот такие развитые греки, которые создали передовую культуру, вот они поклоняются этим богам. Ну, наверное, что-то в этом есть. Греки же не дураки, они не будут всякой ерундой заниматься. Наверное, что-то в этом есть. И То же самое. Еврейский народ раскалывается. Что есть те евреи, которые говорят, что мы должны жить по Торе, каждому человеку обрезание, есть только кошерное, никаких свиним, никакого нарушения шаббата, никакого идолопоклонства. И некоторые люди жизнью своей жертвовали за это. То есть, например, вот история Ханны, у которой было 7 сыновей, их по одному вызывали, чтобы потребовать от них съесть свинину и совершить идолопоклонство. Каждый отказывался, каждого убивали. Ханна каждого напутствовала, что держись, мы за правое дело. И когда всех ее 7 сыновей убили, ее в конце концов тоже казнили. И, ну, понятно же, что таких людей было не так много, кто вот прям готов был жизнью пожертвовать. И, собственно, сегодня ситуация точно такая же. То есть есть люди, которые говорят, что нужно учить Тору, нужно есть кошерное, нужно всем делать обрезание, нужно субботу соблюдать и так далее. А есть люди, которые говорят, что это все бабушкины сказки, это все мракобесие, это все отжившие, устаревшие пережитки и так далее, и так далее. Мы современные люди. Мы можем есть то, что наука установила, что это полезно, а не то, что там в какой-то книжке непонятной написано. Мы можем получать самое широкое философское образование, что нам только на Торе зацикливаться, да и зачем ее учить вообще. И в субботу можно замечательно провести время там на пляж съездить с музыкой и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, вот этот раскол еврейского народа, он вообще всегда существовал. Еврейство существует. Мы с кем? Мы с Торой и с еврейством, или мы с той культурой, которая в данный момент считается передовая. Будь то передовая египетская культура, передовая греческая культура, там, передовая испанская культура, арабская культура, американская культура, советская культура, какая угодно. И всегда, когда евреи соприкасаются с передовой культурой, возникает этот раскол. И иногда этот раскол приводит к войне, буквально войне. Войне за право евреев быть собой, потому что некоторые передовые культуры нам не хотят этого позволить. И вот с греками как раз была такая война. Обычно мы говорим, что греки не хотели убивать евреев и истреблять евреев, и поэтому война была, так сказать, духовная. Но она была не только духовная. И вот здесь как раз начинаются первые чудеса Хануки. Вот те люди, которые были за передовую греческую культуру, они что говорили? Что если мы будем держаться передовой греческой культуры, то что мы с этого выигрываем? Ну, мало того, что мы будем культурно развитые передовые люди. Кроме того, мы получаем, во-первых, мир, дружбу, любовь со всеми окружающими народами, потому что мы с ними одной культуры, все понятно, логично, здорово. Во-вторых, у нас будет процветание страны, потому что передовая культура, ну и вообще все хорошо. И по логике вещей, по материальной, формальной, простой логике, они были правы, по большому счету. Ну, то есть это так должно было быть. Но чудеса Всевышнего как раз начинаются с того, что реально так не получается. И чем больше евреи погружаются в греческую культуру, тем больше начинаются проблемы. И с чего начинаются проблемы? Посмотрите, вот оно царство Селевкидов, вот это рыжее пятно, в котором жили наши предки. А рядом фиолетовое пятно царства Птолемеев. И в тот период царство Птолемеев находилось на спаде, и царство Селевкидов попыталось его завоевать. Двинуло туда большую армию. До этого у Селевкидов был конфликт с Римом. Рим, он западнее этой карты, но он уже начал вмешиваться. Вот тут третий век, в третьем веке тут римлян еще не было, а вот во втором уже были. И во втором веке римляне начали вмешиваться в дела этого региона, и селевкиды войну с Римом проиграли. И, соответственно, Антиох IV Епифан, царь этого царства, он решил отыграться тем, что захватит Египет. Вот такой вот жирный фиолетовый кусок. И он собрал огромную армию, двинул на Египет. Но на подходе к Египту, вот примерно здесь, между Иерусалимом и Дельтой Нила, эту армию встретили три пожилых человека, римских сенатора, которые ему сказали... Помните, как в старом советском фильме «Туда не ходи, туда ходи, совсем мертвый будешь». То есть они ему буквально сказали, что Египет находится под защитой Рима, и если Антиох ударит по Египту, то это означает войну с Римом, и римляне его снова разобьют, и ему мало не покажется. И, ну, зачем это надо было римлянам, понятно, у римлян был принцип «divido et impero», разделяй и властвуй, и поэтому они очень не хотели, чтобы царство Селевкидов усилилось за счет завоевания Египта. И в итоге из-за этих обстоятельств Антиох пришел в бешенство, но был вынужден развернуться. Соответственно, армия пошла обратно. Но к центру державы армия не дошла, потому что у него еще были какие-то намерения, что, может быть, когда-то с Египтом что-то и удастся. Армия задержалась на некоторое время в Иудее. И вот теперь задумайтесь над таким моментом, что это вот сегодня, когда война проводит мобилизации. Кто-то частичные, кто-то нечастичные, кто-то там призыв резервистов. А в те времена, когда собиралась огромная армия со всей империи, то прежде всего эта армия шла в бой, каждый солдат шел в бой за свою долю добычи. То есть, идя в Египет, каждый солдат понимал, что он идет для того, чтобы убивать, грабить, насиловать египтян и за счет этого обогатиться. Ради этого они шли на войну. А с Египтом ничего не вышло. Но теперь их разместили в Иудее. Иудея была, в общем-то, частью царства Селевкидов, но солдатам это было безразлично, потому что солдаты бросили свои дома, свои поля, бросили все для того, чтобы пойти пограбить и нажиться на войне. Но с Египтом не удалось. Египет – это, конечно, очень богатая страна, но хотя бы Иудея. Все-таки пограбить-то нужно. И здесь получается интересная ситуация, что вот эта вот Иудея, которая со всех ног бежит и стремится в лице многих своих представителей стать такой же греческой культурой, как и все остальные. И вдруг туда там расквартировывают вот эту армию, которую, во-первых, Иудея должна кормить за свой счет. То есть, представляете себе, вот армия всей вот этой огромной страны, к тому времени, правда, царство Селевкидов сократилось раза в два. Их потеснили и парфяне с востока, и римляне с запада. Но все-таки страна очень большая еще, раз 10-20 больше Иудеи. Так теперь Иудея должна кормить эту армию. И мало того, что кормить, эта армия еще и грабит и насилует. Потому что они, собственно, ради этого в поход шли, а с Египтом ничего не вышло. И тогда в Иудее начинается сущий кошмар. И вот когда мы говорим, что война была чисто духовная, и греки нас не хотели убивать, ну да, конечно, истреблять евреев греки не хотели. Но вот просто задумайтесь об этом, что когда евреев вот эта вот ситуация окончательно вывела из себя, они в какой-то момент просто заперли город Иерусалим, чтобы его перестали уже грабить. И армия Селевкидов брала штурмом Иерусалим 3 раза в течение нескольких лет. И только за один такой штурм в Иерусалиме было вырезано более 20 тысяч человек. Задумайтесь об этом. 20 тысяч человек – это больше половины населения Иерусалима. Но вот представьте себе, больше половины населения Иерусалима было просто перебито. И это уже не чисто духовные вопросы. И с одной стороны, может быть, это как-то там кто-то скажет, я слышал такие высказывания, что это поколеблет нашу веру, что наши отцы не за чисто духовные вопросы выступали. На самом деле, наоборот, мы здесь уже как раз видим чудеса Творца, что когда противники Торы делали все, чтобы уйти от этой Торы греческой культуры, и они были уверены, и это было действительно так, с точки зрения материалистической логики, что это им должно помочь раствориться в греческом мире, стать там своими. В итоге окружающая обстановка случайным образом, помните, как Пурим, Ханука, Пурим – это один и тот же период, по большому счету. То есть Бог в случайностях, чудеса Всевышнего в случайных совпадениях. Вот случайным образом совпадает так, что вот это стремление многих иудеев огречиться, оно наоборот приводит к тому, что начинаются страшные конфликты. И люди, уже многие задумываются о том, а нужны ли нам вообще эти греки. Эти люди, эти так называемые передовая культура, которые нас грабят, убивают, которые 3 раза разнесли нашу столицу и так далее, они нам нужны вообще. Это наши друзья, как говорится, с такими друзьями врагов не надо. И это первое чудо. И дальше первосвященник в те времена, первосвященник Иерусалимского храма. Его звали Менелай. совершенно греческое имя, то есть понятно, из какой он был партии. Он устроил в Иерусалимском храме храм Зевса Олимпийского и собирался там приносить жертвы. Опять же, ну, казалось бы, вот по такой чисто простой логике, если у нас целая империя греческой культуры, главный бог Зевс Олимпийский, храм какого-то там местного бога, которому поклоняется несколько тысяч человек, переделывает храм Зевса Олимпийского, который главный бог всей этой империи, к чему это должно привести? Что этот храм расцветет? Ничуть не бывало. Снова чудо. Когда через три года, это в 167 году до новой эры было, через три года как раз события Хануки, Маковеи освобождают храм, входят туда, освещают его, освещают его, и что они там видят? Они видят, что там трава пробивалась через пол. То есть вы представляете, каким образом использовалось это здание, что там уже трава стала прорастать? То есть получается, что когда замыслили сделать тут храм Зевса Олимпийского для того, чтобы храм расцвел, он наоборот оказывается в самом что ни на есть упадке. Дальше больше. Маковеи, которые подняли восстание. Кстати, вот здесь я тоже хочу вам показать интересный момент, что до какой степени все было плохо в тот момент. Так, где у нас тут картинка, до какой степени, вот у нас картинка, которая показывает, до какой степени все было плохо. Вот посмотрите, темное пятно – это Иудея. И, соответственно, Маковеи подняли восстание в городе, в деревеньке, точнее сказать, Мудиин, рядом с Лодом. Вот это, Мудиин. Мудиин. Чуть-чуть левее Иудеи. И обратите внимание, что этот Мудиин, он был даже в стороне от основных иудейских территорий, потому что совершенно невозможно было в те времена оставаться, жить, что-то соблюдать на основных иудейских территориях, потому что там рыскали карательные отряды эллинистов, которые пытались всех принудить к переходу в передовую греческую культуру. Это было ну, как бы полезно, не полезно. Понятно, что большинство людей не готовы были своей жизнью пожертвовать. Но, так или иначе, семейство Хашмонаим, оно поднимает восстание в Мудиине. И начинается все это восстание буквально с нескольких человек. То есть Матитьяу бен Йоханан Хашмонаи и пятеро его сыновей. Они поднимают восстание. Ну, вот, собственно, первый период восстания – это такая партизанская деятельность, но постепенно к ним начинают стекаться люди, и получается невероятное. Получается, что вот эти вот несколько, сначала десятков, потом сотен, потом тысяч человек, они побеждают сначала отряды, а потом и регулярную армию целой вот этой вот Сирийской империи. Невероятно. Это чудо. И Сирийская империя в какой-то момент просто не может с ними бороться, потому что она начинает разваливаться. И обратите внимание на две вещи. Во-первых, мы празднуем Хануку как победу. Но Ханука, события Хануки, которые произошли в 164 году до новой эры, это три года после начала восстания, это отнюдь не было конец восстания. В 167 году Матитьяу бен Йоханан Хашмонаи поднял восстание. Через год он умер. Восстание возглавил его сын Егуда, Егуда Макаби, Егуда бен Матитьяу. Через три года он смог освободить Иерусалим. Дальше, обратите внимание, вот карта, как изменялась территория, подвластная Хашмонаим в течение следующих десятилетий. Война шла почти три десятка лет. Соответственно, события Хануки – это третий год. Это всего лишь третий год. Что было сделано к третьему году? Вот, освобождение Иудеи и Иерусалима. Иудея и Иерусалим. Все. После этого погибли все братья Хашмонаим. Все погибли на этой войне. Все пятеро. Иуда погиб, и все его братья погибли. И война шла еще долго. И поэтому Ханука – это отнюдь не конец войны. Но когда в Хануку Хашмонаим, Макабим смогли победить империю селевкидов, как они смогли ее победить? Сначала были буквально настоящие военные чудеса. То есть выходили немногие, неподготовленные, плохо вооруженные против большой, подготовленной, хорошо вооруженной армии, и наши побеждали. Но потом начались традиционные чудеса, которые творит Всевышний всегда в последнюю эпоху, Пурим, Ханука и современность. Империя селевкидов столкнулась с очень сильными врагами. Основная армия, почему Маковеи смогли поднять восстание? Потому что вот эта вот армия, которая была направлена против Египта, которая была расквартирована в Иудее, она вынуждена была уйти. Куда уйти? Вот, на восточную границу. Началась тяжелая война с Парфией. Потом на северной границе тяжелая война с Арменией. Потом на западной границе тяжелая война с Римом. Потом началась гражданская война в самой Сирии. Вот Антиохия, посмотрите, вот где написано селевкидов над буквой «С». Антиохия – это столица. Там началась настоящая гражданская война, потому что были разные претенденты на престол. И случилось невероятное. Не только вот эта вот огромная Сирийская империя уже ничего не могла сделать с евреями, а сами евреи, сами Хашмонаим, участвуя в гражданской войне в Сирии, они определяли будущее этой огромной империи. Кто будет царствовать всей этой империи, зависело от того, кого поддержат Хашмонаим. И получилось так, что вот эта вот крохотная Иудея, которая даже не видна на этой карте, она отсюда решалась судьба всей вот этой вот огромной империи. Вот это чудо. Ну, конечно, самое главное чудо и, наверное, самая главная победа, которую мы празднуем в Хануку, это то, что в конце концов в результате всех вот этих вот военных побед, то, что люди, даже противники нашей еврейской традиции, и тем более сомневающиеся, они стали видеть, что все склоняется на нашу сторону. В результате этого действительно большая часть народа пошла за Маковеями, пошла за Хашмонаим, и если они начинали очень маленькими партизанскими отрядами, то через несколько лет, во времена Хануки, за ними действительно шла уже большая часть нации. И вот это было главное чудо. Главное чудо, главная победа была в том, что евреи сделали свой выбор остаться евреями. И поэтому мы евреи до сих пор. Мы не растворились ни среди греков, ни среди потом христиан, мусульман, арабов и так далее. Вот этот наш выбор – это главное чудо, главная победа. Ну, у нас вот сейчас 5 минут остается. Я думаю, что можно посвятить некоторое время вопросам. Я сейчас открою чат. Значит, по поводу Менелая и Елены. Нет, конечно, совсем не тот. Тот как раз был настоящим греком, а этот Менелай – это еврей, который, тем не менее, как грек себя вел, ну и разница между ними 1000 лет почти, поэтому нет, не тот. Спасибо, спасибо, что выслушали, вижу благодарности. Так, часто спрашивают, почему Маккабим так назывались. Ну, это, да, это вот как раз то, что с моей точки зрения нечто очень-очень банальное, но ответ очень прост. Мы не знаем, почему они так назывались. Есть несколько версий, неизвестно, по крайней мере, 3. Либо это аббревиатура «Мика Моха Баэлим Ашем», то есть «Кто, как ты, среди богов Всевышний». Это то, что было девизом Маковеев, что нельзя поклоняться никакому другому богу, бог у нас один. Другой вариант объяснения то, что Иуда Макаби, он назывался Макаби, потому что это чуть-чуть измененная форма слова молот. То есть это такой Иуда-молоток, который как молотом разил своих врагов, и поэтому его называли Макаби, и все, кто за ним шел, тоже назывались Макабим, Макавеи. И, соответственно, третья версия – то, что это аббревиатура Матитьяу Акуэн бен Йоханан, то есть это аббревиатура Фио, так скажем, первого зачинателя восстания. И вот здесь мы как раз переходим к вопросу Сары, а в чем, собственно, разница между Хашмонаим и Макабим. Фамилий-то у них действительно не было. Хашмонаим, это, как вы правильно отмечаете, фамилия их. То есть Макабим – это участники восстания. Хашмонаим – это представители определенной семьи. Соответственно, Матитьяу и пять его сыновей, они были Хашмонаим и Макабим одновременно. Те, кто вместе с ними сражался против эллинистов, они были Макабим, но не были Хашмонаим. А их предки и потомки, они были Хашмонаим, но они не были Макабим. Поэтому, например, жена царя Ирода, она была из Хашмонаим, но из Макабим нет, потому что когда она родилась, вся война уже закончилась. Так теперь... Фамилий не было, конечно, но в те времена в качестве фамилий использовались обозначения либо населенных пунктов, откуда они были родом, либо какого-то своего предка. Хашмонаим – это как раз обозначение по предку. Они от определенного предка происходили, и поэтому они так назывались. У них, вы можете поискать, мне кажется, даже есть в открытых источниках родословные семьи Хашмонаим, и там на уровне еще нескольких поколений у них был общий предок, по которому они и назывались таким образом. То же самое, между прочим, больше 200-300 лет все фамилии, которые нам известны как фамилии, они же на самом деле, конечно, не фамилии, а это либо прозвище, либо по какому-то предку, либо по месту. Леонардо да Винчи – это Леонардо из деревни Винчи. Хашмонаим по предку, ну и так далее. То есть тогда это так обозначалось. Окей. У нас еще, если есть пара минут, можно сделать режим открытого микрофона, может быть, кто-то хочет спросить. Рад,
во-первых, вам огромное-огромное спасибо. Урок потрясающий. Я не знаю, уже, наверное, лет 25 на уроках истории не была. С таким удовольствием слышала. Действительно, спасибо. Уроки истории обычно скучные были, я помню. А сегодня было потрясающе.
Это смотрите, вам с историком не везло.
Наверное. Причем поменяла я их очень много. Вопрос у меня такой. Смотрите, я, например, помню, когда читала книгу раввина Исраэля Мейера Лау, он говорит, что первая победа была одержана 25-го Кислева. Что значит первая победа, а дальше? И вообще, можно ли резюмировать, сколько времени прошло буквально? Потому что мы сейчас воспринимаем, что пришел, увидел, победил, да? Нашли баночку с маслом, зашли 8 лет. Сколько всего времени длилась эта история? От самого начала восстания гетто и до окончательной победы.
Значит, смотрите, давайте четкую хронологию. 167 год – это начало восстания, до новой эры. Соответственно, 166 год умер зачинатель восстания Матитьяу бен Йоханан, и во главе восстания стал Яхуда Макаби. Дальше у них начались первые победы – Бейт-Харон, Хама и так далее. И там три главные первые победы были. И 164 год до новой эры – это освобождение Иерусалима и, собственно, чудо Хануки. Потом 161 год – это тяжелое поражение через три года. Кстати, даже Иерусалим освободили не весь, там еще цитадель удерживалась эллинистами. Цитадель, то есть крепость. Город был во власти Хашмонаим, храм был во власти Хашмонаим, а крепость удерживалась эллинистами. Еще 20 лет с лишним, между прочим. Потом, через три года было крупное поражение, и многие тогда думали, что все, восстание захлебнется, Яхуда Макаби погиб, 161 год до новой эры. Потом пришли его братья Шимон, Йонатан и так далее. И они еще примерно 20 лет воевали. Очень сложно сказать, где был конец. Потому что вся история династии Хашмонаим, сколько они правили, это примерно целый век, это сплошные непрекращающиеся войны. Давайте просто еще на секунду взглянем на эту карту. Элементарная историческая карта. Вот она. Посмотрите. Тут сплошные войны. То есть, видите, все такое лоскутное одеяло. Этот повоевал там, присоединил это, следующий присоединил это и так далее, и так далее, и так далее. И войны эти не прекращались в течение столетия примерно не прекращались, даже немножко больше, более 100 лет. И в итоге все это дошло до того, что примерно через 150 лет после всех этих событий, опять же, еще раз повторяю, войны не прекращались, через 150 лет Иудея была завоевана римским полководцем Гнеем Помпеем, и на этом еврейской независимости пришел конец. Вот такая не очень... На самом деле, здесь можно провести отдельную лекцию по поводу того, что было дальше. Потому что дальше очень интересно, ведь Хашмонаим, они полностью огречились, сами Хашмонаим. И если мы посмотрим вот на тех макабим, которые начинали восстание, у них у всех еврейские имена, и они все праведники. Но уже их дети и внуки берут греческие имена в дополнение к еврейским, и к их поведению уже начинают возникать некоторые вопросы. Их внуки, правнуки, там уже совсем все плохо, и там совсем неправедное поведение, и у них сначала, значит, там, так, на уровне макабим имена только еврейские. Потом в следующем поколении еврейское имя и греческое имя. Потом, вот знаете что, я вам даже... Опять же, вот последние минуты буквально, я вам сейчас покажу одну таблицу.
Я прошу прощения, нас уже следующий лектор ждет, у нас даже минуты нету, потому что в 10
часов... Хорошо, следующий... полминуты, но это просто действительно очень интересно, это как немножко анонс на будущее. Вот посмотрите, вот она, вот эта таблица, генеалогия Хашмонаим, от Матитьяу и до Мирьям, которая была женой Хордуса, и это последнее поколение. Посмотрите, первое поколение, Матитьяу, его сыновья, Йоханан, Шимон, Иуда, Элазар, Йонатан, это все еврейские имена. Дальше, следующее поколение, Йоханан, Хорканус, Матитьяу с Иуда, тут уже какой-то Хорканус появляется. Следующее поколение Аристобулус, Александр Янай, Антигонус, уже чисто греческие имена. Ну и последнее поколение Горканус и Аристобулус вторые, это вот как раз те люди, которые развязали братоубийственную войну, в результате чего Гней Помпей, римлянин, тут все и захватил. Так что кончили-то они плохо, к сожалению.